mal ein Milches und Vater, Kandor, Mopor, Volke, Kirches und Anden. Ваше Сенство Слово Роте Майси Тиру. Он сам до Сенбраши Сенте Макарачи Ванчана. Солену мяте Танчаса Сола Капелла
Когда мы говорим ясный свет, это всегда относится к спектру нашего восприятия. Это не то, чтобы какая-то мифическая или эзотерическая субстанция, которая бы появлялась там в результате какого-то невероятного чуда или какой-то очень тайной практики. В принципе, все, что мы видим своими глазами, все это ясный свет. Просто в данный момент это проявляется так, что это нам кажется обычными вещами, которые не имеют никакого отношения ни к нам, ни к духовной практике. И самая суть духовной практики как раз заключается в том, чтобы увидеть во всем, что нас окружает, этот ясный свет. Мы можем пытаться делать это при помощи трансформации, визуализации. Но те вещи, про которые я рассказывал на предыдущем занятии, были непосредственно связаны с видением ясного света воочию. А как уже говорилось, весь спектр нашего восприятия
состоит из вещей, которые, в свою очередь, содержат в себе пять элементов – пространство, воды, земли, огня и ветра, и ничего больше. А эти пять элементов берут свой источник в свете. Поэтому, если мы так разберемся детально, то всегда все, что мы видим, это по сути свой свет. Только это проявляется так в виде грубо физических форм, потому что у нас в нашем восприятии стоят определенные фильтры. И наша задача на духовном пути заключается в том, чтобы эти фильтры снять, растворить. И растворяются они при помощи медитации. И, если помните, закончили мы на том, что мы говорили, что самый мощный, самый эффективный метод растворения этих фильтров заключается в том, чтобы медитировать на свет. Но не все способны на такую медитацию. То есть поставить перед собой свечку или посмотреть на костер способны все. Но не все обладают такими способностями, чтобы извлечь из этого пользу. При этом стоит понимать, что это самый мощный способ, потому что это самый короткий путь. Как бы мы ни воспринимали и не видели окружающие вещи, объекты, по сути своей, на каком-то уровне они все равно остаются этим светом. И если человек увидел это при помощи практики спонтанного присутствия через объединение со светом, этот человек получил такое видение, которое называется видение природы явления воочию. Тебе там называется чуйным боссом. Сама природа этой светоносной энергии динамична и, можно сказать, волнообразна. Мы не можем увидеть в этом свете, если мы даже доберемся до этой светоносной природы, какие-то застывшие, фиксированные формы. Если человек добрался до этого светоносного измерения, он все время будет сталкиваться с каким-то движением. Там может появляться разная структура у этой светоносной природы. И эта структура может у разных людей проявляться по-разному. В виде разных узоров или дизайнов, узором, в виде бинду может проявляться таких вот круглых штучек, типа ободочков. И эти вещи, они всегда движутся. Что?
Звуки проявляются.
Звуки могут проявляться, да.
Голоса.
Могут и голоса. Голоса – это тоже звуки. У нашей природы, согласно объяснению, которое имеется в великом совершенстве, есть три вида манифестации – звуки, свет и лучи. Соответственно, когда мы умираем, наша природа спонтанного присутствия проявляется через эти три способа манифестации. Раздаются разного уровня, разной громкости звуки, появляется свет, появляются лучи. Это происходит практически со всеми людьми, за исключением тех, которые попадают в ад или рождаются в одном из миров, из миров богов. Потому что у тех существ отсутствует отрезок прохождения через посмертное состояние природы явлений. То есть они не сталкиваются
этим своим проявлением, а после смерти сразу Бог и оказываются в соответствующем аду. Для всех же остальных, включая тех, которые перерождаются животными, происходят такие манифестации. А то, что мы делаем во время практики, зачем, в частности, мы пытаемся пережить этот опыт, который происходит у нас во время этого бордо природоявления, во время посмертного состояния. А когда мы его проживаем, переживаем, мы как бы готовим себя к тому, что нас ждет. И когда мы уже оказываемся после умирания в этом бордо, мы благодаря силе наработанной практики или тренировки, мы узнаем это состояние. Через узнавание этого состояния мы вспоминаем, что это было проявление нашей собственной природы. Благодаря этому мы вспоминаем о своей собственной природе. И когда мы вспоминаем о своей собственной природе и осознаем природу своего ума, происходит освобождение. Прямо в посмертном состоянии человек может достичь просветления. Считается, что это уровень практикующего со средними способностями достичь просветления во время бордо природы явления. Практикующие с высшими способностями освобождаются в момент умирания, как только у них прекращается внутреннее дыхание, а с наивысшими способностями еще до этого. Ну, какие способности у нас, покажет время. По крайней мере, сейчас мы можем судить о том, насколько мы подготовлены к этому моменту по нашим эмоциям и страхам, когда речь заходит о смерти или когда реально мы чувствуем какую-то угрозу нашему физическому существованию. Если мы боимся, если у нас мандражик такой появляется, то значит, что не готовы до конца. Причем тут надо, конечно, не сравнивать себя не в тот момент, когда мы читаем книжку Далай-Лама «Непостоянство», к примеру, да? Вот. А вот, например, те из вас, кто более-менее частенько летают самолетом, вот, может начаться такая турбулентность иногда, самолетом, вот, и реально так понимаешь, что вот еще чуть-чуть и крылья-то отвалятся, вот, и уже никакие подушки небезопасности не помогут. Вот в такой момент хорошо себя проверять. Можно, конечно, заниматься, готовиться к этому посредством практик трансформации, которые находятся у нас в тантрических садханах, где мы тренируемся последовательно осознавать пустотный аспект своего ума, потом раскладывать этот пустотный аспект на аспект ясности восприятия, когда мы визуализируем божественность, выполнять разные трансформации со светом, который мы визуализируем. И это создаст определенную почву для того, чтобы, опять-таки, в бордо природы явления мы вспомнили о своей практике, вспомнили о своей тренировке в божестве и потом возвратились к этому состоянию. Однако самым действенным, самым эффективным будет такая практика, когда мы действительно оказываемся непосредственно в состоянии просветленного сознания, состояния присутствия. Живем мы сейчас в такое время, что мы наши заполнены таким количеством информационного мусора. Многим людям в такой ситуации кажется достаточно сложно выполнять подробные и детальные практики, связанные с визуализациями и трансформацией. Конечно же, если спросить, какой метод достижения состояния реализации был бы самым действенным и самым коротким, то это осознавание природы ума, проникновение в недвойственное, неконцептуальное присутствие. В этом нет никаких сомнений. В этом нет сомнений, только фильтры, которые находятся в нашем уме, до такой степени плотные, что пробиться через них порой практически невозможно. Либо пробиваешься на секунду, а тебя потом опять выбрасывают в обычное состояние, так что люди зачастую не могут понять, были ли они, оказались ли они в этом состоянии или нет. Может кто-то из вас без излишней скромности сказать, что он или она спокойно может поддерживать состояние осознавания природы ума? Не в течение дня, а в любой момент, когда вспоминаешь об этом. Это дело не важно, когда эта мысль появится. Важно в том, что человек может оказаться в этом состоянии, а не то, что думает, что когда-то вот, когда такой-то перепрочитал прямое видение природы ума, он это дело осознал, а потом вот с тех пор не может вспомнить. Стоит тишина.
Если много происходит в очень-очень перегрузках, и получается, надо обращаться в состояние, по крайней мере, называется родители, как что-то надо
состояние. Ну, как вы опишете это состояние?
Ну, когда я спрашивала ощущение расширения, то и присутствие...
Подробнее, говорите, что постоянно это уже.
Когда я говорила, спрашивала, можно ли презентацию ощущать расширение тела, что это расширение, но презентация состояния ощущения, как будто с одной стороны ты увеличиваешься в объеме, с другой стороны ты свой как будто растешь, но с другой стороны ты понимаешь, что тебя нет. Ну, это вот такое чувство. Ты присутствуешь, ты абсолютно четко все видишь, все слышишь. Но оно как бы ни к чему не имеет. Нет никакого отношения, но ты есть абсолютно состояние. Одно и то же. Но вызывает это состояние получается, особенно тогда,
а вы как? А как ты?
Не встречал возникает страдание, а потом все не планете свет.
А что происходит с окружающими объектами?
Ну, они все, 30.
А вы сами какое отношение имеете к окружающим объектам? Поймите существенную разницу между состоянием просветленного присутствия и всеми остальными видами медитации. Поймите хотя бы теоретически, интеллектуально. А потом просто удерживайте это понимание и пытайтесь свою медитацию потихонечку рихтовать, чтобы она, в конце концов, примерно этому соответствовала. Все медитации относительного плана, буддийские, небуддийские, тантрийские, индуистские, они все подразумевают какое-то умоделание. Мы засовываем свой ум в какое-то состояние и пытаемся его в каком-то состоянии удержать. Пусть это блаженное состояние, пусть это ясное, неясное, пустотное, непустотное, с концентрацией, без концентрации. Мы пытаемся куда-то ум поместить, зафиксировать и удержать. Вот это медитация относительного характера, и это не состояние просветленного осознавания. Это медитация, которая не является медитацией великого совершенства или Махамудры. Это понятно? Медитация, которая в великом совершенстве называется состоянием присутствия или осознавания, это сохранение высшей степени ясности ума без каких-либо ментальных усилий, без какого-либо делания вообще. Это ключевая разница. При этом ключевое слово здесь – это присутствие. Мы не захлопываемся, не захлопываем свои органы чувств. Мы просто оставляем свой ум, свои органы чувств такими, как есть. Наше ощущение себя в этом потоке восприятия просто исчезает, потому что мы не инвестируем в это ни грамма усилий. Мы просто оставляем все свои попытки что-либо контролировать, берем ремонт-контроль, дистанционный пульт управления, откладываем его в сторону, и от нас ничего совершенно не требуется. От нас не требуется выискивать никакое медитативное состояние, от нас не требуется поддерживать никакую пустотность, никакую ясность. Никакое осознавание или неосознавание, никакую нирипу, никакую неабсолютную истину. Все попытки, связанные с нахождением какого-либо состояния, это двойственный ум. Любые поиски – это двойственный ум. От нас требуется оставить все эти поиски, оставить этот пульт управления и просто расслабиться изнутри, сохраняя присутствие, то есть не присутствие в данном случае, опять-таки, не то, что от нас требуется что-то сделать, где-то удержаться, чтобы присутствовать. Присутствие в данном случае это просто как противоположность отсутствию, когда мы там в это состояние, да, вот мы можем сесть, у нас там, надо пальцем пощелкать перед носом, и тогда, а, что, где, кто здесь, да. Потому что можно с открытыми глазами сидеть и, не скажу, что слово, втыкать,
А можно присутствовать? Это как противоположность этому. Не надо ни на что настраиваться. Не надо ни на что подстраиваться. Не надо пытаться выправить в уме какое-то состояние безмыслия или пустотности и так это самое себя так отцентровав на нем, так как-то так устроиться. Это все мелкие, незаметные, но усилия, которые просто в тот же момент, когда вы пытаетесь сделать, они автоматически выключают это самое неконцептуальное присутствие. Это на самом деле очень просто. Если бы у нас не было вот этой врожденной тенденции постоянно что-то подкорректировать, что-то так подправить, куда-то так поднастроиться, чтобы так чуть-чуть подконтролировать это. Мы вот с этим культом родились, с самого рождения с ним и идем. И очень сложно с ним расстаться, потому что нам кажется, что если мы с ним расстанемся, то какая-то катастрофа произойдет. Когда Алан просит дать передачу на это состояние, они, как правило, делают какой-то ритуал перед тем, как это состояние передают. Долго молятся или призывают все кланы линии по очереди, значит, чтобы они даровали свое благословение. Вот. Или выкрикивают звук «хэк», например. Ну, там, в эксклюзивных случаях там могут сандалин пол бегать, там так, все лопа народ и дал. Все это делается для того, чтобы сбить человека с толку, если так говорится литературно. То есть сбить его с его обычного режима настройки на обычное восприятие. А на самом деле, по большому счету, даже это не требуется. Если человек понимает вообще, что от него требуется, просто оставить все свои концептуальные усилия, все свои ментальные вот эти вот попытки что-то проконтролировать, куда-то поднастроиться, куда-то где-то устроиться. Если человек это понимает, то даже этого не нужно. Вы же были сейчас, да, вот сколько минут вообще? Когда он нам говорил, руки поднять, потом он будет. Не помню, он, может быть, рассказывал как-то в середине 90-х годов, что мы с ним ретрит, и там были еще и девушки, русские. Мы пошли во время перерыва, кто-то не почти, как чем-то учитель, вот тут книжка его была, она уже закончилась. И мы попросили его дать нам эксклюзивное введение в природу ума. То есть на семинаре было, значит, недостаточно, попросили его индивидуально там. Он как раз принимал в комнате Ургена Тулку там, то есть такая обстановочка, такая антураж весь соответствовал. И, значит, он нам то же самое говорит. Я, говорит, типа, я не знаю, как давать там прямое введение природы ума. Вот, но мы сейчас, я сам это толком это не знаю, мы сейчас попробуем просто, вот давайте, говорит, мы сейчас все вместе руки поднимем, но сейчас не надо поднимать, я просто показываю. Вот, а потом все вместе, значит, вместе со мной так мы их опустим и попытаемся в этот момент осознать природу ума. Мы, значит, ну, подняли все вместе с Ринпоче, потом опускали. И одна, значит, из этих девушек, которая была активным инициатором просьбы, в этот момент, когда она опустила, он она так много ожидала вот от этого, что там произойдет что-то такое фантастическое, что оно с ней на самом деле не произошло.
знаю, может быть, действительно, когда напустишь слишком много пыли в глаза, человеку потом
это кажется чем-то таким невероятно грандиозным и уникальным. Хотя на самом деле это самое обычное естественное состояние, которое присутствует у нас в каждый момент. Просто мы посредством своего ментального хаоса, дискурсивного мышления, дергания вот этого постоянного уме, мы постоянно затмеваем, затемняем это измерение нашего ума. Не можем просто находиться в спокойном состоянии. Нам обязательно надо за чем-то последить вокруг. И даже когда вокруг все нормально, так, посмотрели, вроде все стоит, ничего не дергает, не дергается, не прыгает, все нормально. Мы тут же перемещаем свое внимание вовнутрь своего ума и вспоминаем, что там еще было не в порядке, там, в прошлом или в будущем, что надо там подправить. Когда вы будете пытаться медитировать, не пытайтесь медитировать. Если вы хотите ощутить, понять и стабилизировать это состояние. Для шамадхи, для випассаны надо медитировать. Для того, чтобы раскрыть и стабилизировать это состояние, медитировать не надо. Надо просто хорошо, глубоко изнутри расслабиться. Так расслабиться, чтобы выровнять из рук этот пульт управления, хотя бы на несколько секунд себе прям скажите, сделайте такую вот установку. На несколько секунд я оставляю всяческий контроль для того, чтобы просто побыть в расслабленном состоянии, в состоянии присутствия. И когда пытаетесь в этом состоянии оказаться, не пытайтесь в нем удерживаться, не пытайтесь его продлить, не пытайтесь сделать его лучше или хуже. Просто оставайтесь сами собой. Для этого состояния не обязательно даже принимать какую-то специальную форму для медитации. А впоследствии, когда мы обрели какую-то стабильность, ясность в этом состоянии, конечно, лучше медитировать в медитативной позе, потому что когда у нас прямо выстроены каналы, у нас хорошо протекает энергия и ничто не беспокоит наш ум. Но когда мы пытаемся распознать это состояние, достичь в нем определенности, не надо делать никаких дополнительных движений, каких-то предварительных усилий, подготавливающих движений для того, чтобы в нем оказаться. Оно уже в нас есть, это состояние. Нам просто нужно сбросить наши хаотичные дискурсивные мысли, которые мешают нам просто в этом состоянии оказаться, опуститься. Каждый раз, когда я буду сейчас бить колокольчик, попробуйте примерно оказаться в этом состоянии, а сидеть можете так, как вам удобно. Если кому-то на голове удобно стоять, можете на голову стоять, там, к стенке подойти. Просто с каждым ударом, который будет звучать, старайтесь бросить этот внутренний контроль, внутреннего контролера, как бы сделайте еще и еще и еще один такой внутренний выдох, который
снимал бы с вас ментальное напряжение и попытки что-либо изменить и что-либо подправить вообще. Не пытайтесь удерживать это состояние и не пытайтесь его продлить. Если у вас появляется мысль, а что сейчас, а что делать дальше, это верный знак того, что пребывание в этом состоянии закончилось. В этот момент просто надо опять раскладываться изнутри, не пытаться находить какой-то вопрос на этот ответ, а просто оставить все по новой и раскладываться вновь. Лучше всего держать глаза открытыми, но при этом, когда вы держите глаза открытыми, очень важно не пытаться находить какую-то точку, к которой бы вы приковывали взгляд. Как правило, ищешь одну точку, она тебя не устраивает, начинаешь ее искать другую, та тоже вроде кажется, потом третья, четвертая, пятая, ну ладно, сейчас буду вот сюда вот смотреть. Это мы все пытаемся зафиксировать свой ум. Пытаемся его куда-то заткнуть или куда-то его пригвоздить. И в этом есть элемент усилий. Если вдруг чувствуете, что при открытых глазах у вас такое происходит, просто попытайтесь чередовать медитацию с открытыми глазами и медитацию с закрытыми глазами. Потому что с закрытыми глазами мы как-то больше доверяем, что ли, своему видению. Там внутри остается темнота, и нам кажется, что темнота это наша, ее можно не бояться, и там мы особо на ней не концентрируемся. Ну и тоже, если закрываете глаза, не пытайтесь закрытыми глазами найти какое-то место, куда бы там свои глаза поместить. Просто расслабьтесь и расслабьте свой взор. Не пытайтесь выискивать какое-то более совершенное состояние. Не пытайтесь находить какое-то более ясное, что ли, более пустотное состояние. То, которое есть в тот момент, когда мы не цепляемся за мысли, за объекты, оно уже вполне себе нормальное естественное состояние. Оно не требует того, чтобы его сделали лучше. Иногда у нас естественным образом может присутствовать некая такая вялость в уме, если мы там плохо спали или сидим в душном помещении. Ну, с этим можно, конечно, там бороться какими-то методами, но это не означает, что от нас требуется во время медитации бороться со своим умом. Даже какие-то визуализации, которые нам иногда даются, чтобы там представить какой-то там бинду или слог у нас над головой, или наоборот опустить бинду себе там в пупок, это все скорее предварительные
или дополнительные инструкции к практике осознавания как таковой, и сами они не являются частью практики. То есть ты выполнил эту там визуализацию и потом опять расслабил свой ум в надежде, что эта вялость и сонливость с него не вернутся. Заметьте, в теле не должно быть никакого напряжения, когда мы пытаемся осознавать природу ума таким образом. Иногда стоит обратить внимание на то вообще, что происходит с вашим телом. Если вы сидите и чувствуете, что у вас плечи напряжены, или там руки как-то более прижаты, вы отследите это и сбросите это напряжение. Иногда полезно перед тем, как опускаться в это состояние, просто подвигать своим телом, плечами для того, чтобы сбросить это дополнительное напряжение. Если в уме появляются вопросы, а что делать, а что сейчас, а что дальше, это значит, что если и есть осознавание природы ума, то эти отрезки осознавания, они очень короткие, и мы не до конца еще определились в этом естественном состоянии. В качестве полезного наставления в данной ситуации будет выкрикивать звук. Можно еще громче выкрикивать. Главное, чтобы это не было где-то там на работе, в общественном месте. Ну, если вас там никто не знает в общественном месте, то что страшного, а то могут неправильно понять. Ну, в крайнем случае, скажете, что вы так чихаете. Обычно, когда мы выкрикиваем звук этот очень редко и мощно, примерно вот так, у него хватает, на 3-4 секунды хватает, чтобы отбить мысли, и в этот момент это состояние проявляется более отчетливо. Только опять-таки, когда вы это выкрикнули, не надо тут же как ну, как будто вы там какой-то охотник, который целится там в какую-нибудь добычу, да, и вот он выстрелил, ему тут же нужно посмотреть, он попал в нее или нет, он убежала она или нет. Вы выкрикнули. И оставьте все. Оставьте все до того момента, как появятся следующие мысли. И я вам могу дать 100% гарантию, даже подкрепленную там финансовыми расписками, то, что они у вас появятся. Просто если мы будем тут же пытаться посмотреть, что там у нас в этом уме, после того, как мы выкрикнули ПЭП, мы этим самым и выключаем это состояние. Вот попробуйте сейчас это сделать, так это от души как крикните ПЭП и бросьте все.
тут же возникает такая тенденция, да, послушать, что там это, вокруг происходит, кто как прикричит, да? А может быть, я не так кричу, а может быть, недостаточно громко. И вот подобного типа мысли. Поэтому очень хорошо эту практику делать где-то наедине, когда вы точно знаете, что никто на вас не обратит внимания. У нас вот эта вот укоренившаяся советская тенденция быть серьезным, и чтобы никто нас не счел сумасшедшим, она у нас очень сильна. Как вам нравится? Хотите, крикните, хотите, нет. Тоже по настроению можете делать. Главное, чтобы не было никакого программирования следующего действия. Чтобы оно шло спонтанно. Не надо вот сидеть и программировать там. Скажем, я сейчас вот крикну это, после этого, значит, я сделаю то-то, то-то, то-то. Можете в качестве вспомогательного инструмента взять вот этот колокольчик, поставить диктофон и себе тоже там с каким-то вот промежутком, с которым вам нравится, просто так записывать. Очень хороший очищающий звук, который вас будет просто возвращать к состоянию внутреннего. В какой-то момент и это может не срабатывать. Просто эти вот нервные каналы, они каналы, пути, они там выстроятся, подстроятся под эти определенные звуки, и ум уже начнет работать, там, обманывать их, обходить по своим маршрутам. Тогда выключите и продолжайте более спонтанным, более непредсказуемым образом.
Если просто вот нужно пришла, расслабленная, ну, пришла, ушла, там дальше расслабляемся.
Хорошо. Главное, чтобы не терялась ясность присутствия в этот момент.
Она немножко ослабевает, немножко, ну, не знаю, как будет.
Не надо прикладывать усилия. В данном контексте никаких усилий прикладывать не надо. У нас тема такая, проникновение в природу ума. Природа ума, она не любит усилий. Она в этом плане сильно отличается от женщин. Женщины любят, когда там много усилий прикладываешь, за ними поухаживаешь, они начинают оценить после этого. Природа ума, она не такая. Мысли, в зависимости от степени нашей натренированности в этом пребывании и одновременно, можно сказать, степени нашей раскрепощенности, которая вырастает пропорционально, мысли могут быть разной степени силы. Вначале они могут держать нас так прямо, что ты же не знаешь, куда возьми его, вправо или влево, или как-то задеется, чтобы расслабиться и посидеть спокойно. Потом они начинают ослабевать свою хватку, ослабевать. И приходит наступает какой-то момент, когда их хватка больше не создает никаких проблем. Каждая мысль, если мы придаем ей значение, если мы цепляемся за нее, несет с собой некое напряжение. Если мы за нее не цепляемся, она напряжение не вызывает. И опытный практикующий, он заметит, поддался он этой провокации мысленной или не поддался, потому появилось ли напряжение или нет. Вначале, возможно, заметить это сложновато, потому что весь наш процесс восприятия и мышления представляет собой один сплошной поток напряжения. Но потом, когда вся эта муть двойственного концептуального мышления начинает потихонечку осаждаться, мы начинаем все больше и больше замечать вот то самое напряжение, которое вызывает вот эта вот мысленная конвульсия. То есть она появляется, мысль, и наш ум сразу говорит, наша задача в этот момент, когда он... Но наша задача сделать обратное движение.
И тогда получается, что мысль, она же не успевает начать, она уже кончается. То есть даже какие-то полуогрызочки. Мои травмы появляются.
Так они и будут появляться. У нас для этой цели имеется ментальное сознание, так называемое, функция которого исключительно заключается в том, чтобы называть вещи своими именами, которые мы на протяжении 40 там, или 30 или 50 лет очень долго заучивали, запоминали, чтобы каждый раз, когда там появляется какая-то штучка, мы приклеивали к ней ярлычок. Вначале обращаем внимание, идентифицируем, потом приклеиваем ярлычок, а потом считаем, хорошая она и плохая, и включаем туда эмоциональную составляющую. И вот этот вот процесс идентификации объекта, он практически, я думаю, будет всегда происходить. А вот процесс приклеивания ярлычков со временем будет ослабевать, и эмоциональные оценки тоже будут ослабевать, пока не прекратятся. Процесс идентификации объектов, он будет оставаться, просто когда наш ум, когда наше обычное двойственное восприятие трансформируется в изначальную мудрость, эта мудрость, она будет характеризоваться как, ну, есть такое название, техническая зеркалоподобная мудрость или различающая мудрость, она будет отражать этот объект, то есть там будет происходить процесс идентификации, но он будет происходить без усилия. В отличие от обычного двойственного ума, он будет происходить без усилия. И именно поэтому человек, который находится в состоянии недвойственного осознавания, он способен точно так же полноценно функционировать в окружающем мире, как и человек, который сидит, контролирует и раздает оценки всем окружающим вещам. Поймите ключевое слово – присутствие. Присутствие в данном случае означает пребывание в потоке восприятия без того самого контролера, который пытался бы все это дело контролировать и каким-то образом центровался бы в этом потоке восприятия. Если вы чувствуете наличие даже самого незначительного контролирования этой ситуации, пытаетесь каким-то образом там зацентриться, пусть даже не концептуально, это уже не просветленное осознавание. Это, возможно, какая-то медитация, даже с каким-то хорошим уровнем ясности, но это не осознавание контекста дзянщины. Возможно, если это тонкое какое-то присутствие какого-то тонкого я, это если вы дойдете до этого уровня, по сравнению с вашим предыдущим пониманием медитации, это будет какой-то прогресс. Но если там имеется в этом состоянии вот какое-то вот тонкое центрование всего этого потока, не знаю, как это еще назвать. В обычных медитациях с относительными характеристиками, такими как шамадха, випассана, они нам, безусловно, нужны, эти качества. И даже в этой медитации, которая называется не медитация, нам это качество тоже, по идее, нужно. Но если мы его будем преднамеренно запихивать, нашу медитацию, чтобы оно стояло на контроле, там, с винтовкой или с хлыстом, не давало бы нам отвлечься, то это самое качество и будет убивать качество нашего осознавания.
А если у меня преднамеренно?
Оно у вас наработано?
Есть такой момент, что могут появиться переживания, которые отвлекут. И вот на страх пройти.
Переживания очень хорошая вещь.
Ну, правильно, да, но мы же увлечемся.
Как часто они у вас появляются?
Ну, они не очень.
А что тогда париться тоже будем? Один раз можно и отвлечься от переживаний. Когда мы будем придавать слишком много значения не отвлечению или контролю там, каких-то переживаний или отвлекающих факторов, мы лишь в начале, когда мы еще не определились в этом полностью, в этом состоянии осознавания, это все мешающие факторы. Потому что в начале для того, чтобы качественно распознать то, что называется природа ума, и оказаться в этом присутствии, нам нужно максимально убрать всяческие факторы, связанные с ментальным напряжением. С моей точки зрения, это вот самый прямой путь. Нам нужно научиться этому внутреннему расслаблению и снимать с себя эти слои напряжения, вот как будто у нас там кочан капусты, и мы хотим там добраться до кочерышки, и нам нужно снимать один лист за другим, пока в конце концов мы не найдем себе такое место, где нас не стоит. Не нудит и не чешет и не зудит. Иногда, почитав учения каких-то там великих мастеров или послушав на семинарах учения каких-нибудь ринпоче, ламы имеют тенденцию расхваливать и придавать этому состоянию такую огромную возвышенность и значимость, что у нас потом начинают появляться излишние предвкушения. И мы боимся упустить это состояние или, наоборот, прикладываем чуть больше усилий для того, чтобы его наконец-таки поймать и оказаться в этом возвышенном состоянии. Вот здесь вот, в зависимости от того, какой вы человек и как вообще у вас выстроена система ценностей, с
Смотрите, чтобы не вдаться в противоположную крайность, чтобы не оказаться чересчур заинтригованным этим состоянием, чтобы, ну как вот, как будто вам скажут, вот сейчас вы сидите, смотрите на ночное небо, да, и вам скажут, вот что сейчас вот, если упадет звезда, да, то вам нужно будет обязательно загадать желание, чтобы там у вас там появился там, миллион или там самая большая любовь в вашей жизни, или что вы там хотите вообще. Вот. И вы сидите и ждете, когда эта звезда появится, когда она упадет. Ну просто звезда. И за ночь там сотни падают. Скажите себе, что установку такую сделаете, вот то, что я описал, сделайте анти такую установку, вот чисто для технических целей. Обесценьте это состояние, чтобы не сидеть и не вылавливать там какие-то золотые яйца в небе. Иначе, когда мы наслушаемся таких рассказов, мы сидим и ждем с нетерпением, когда же вот у нас вспыхнет наконец-таки эта звезда, озарение, состояние, и мы наконец-таки там приобретем хоть миг, но настоящего просветленного состояния, и тогда что вдруг изменится, или наконец-таки мы станем не такими, как были вчера. Вот это вот все, но понемножку добавляет и излишней мистификации, и излишних предвкушений, которые в конечном счете выливаются в дополнительное напряжение, в дополнительные мысли, которые превращают вас в кошку, которая сидит около этой норки и ждет, когда мышка оттуда выскочит, чтобы ее тут же, значит, схватить. То есть в уме нету этого расслабленного состояния, которое дает возможность этому состоянию осознавания появиться. А состояние, еще раз повторюсь, должно быть максимально расслабленным, чтобы это состояние просто проявилось, когда разойдутся тучи мыслей, которые были буквально секунду до этого. Три вещи могут вызывать у вас напряжение. Мысли, которые появляются в уме, состояние ума или тела, а так сюда же относятся переживания, и внешние объекты. И то, и другое, и третье составляет объективную сферу нашего восприятия. Это то, чем наш ум имеет дело во время попыток оказаться в неконцептуальном осознавании. Нехорошо пользоваться такими словами вами, но самое правильное, наверное, отношение ко всему, ко всем этим трем факторам, если вы хотите наиболее качественно расслабиться, должно выглядеть как пофигизм. То есть вот эти вот три в момент расслабления, когда вы пытаетесь оказаться в этом состоянии, ваше состояние, ваши мысли и все, что находится перед вашими глазами, извините за выражение, вам должно быть пофигу. Хорошо, по барабану. Культурнее будет сказать. У меня есть преимущество, что я слово перед тебя а вам, а вы такого не можете. Тем более так передача еще раз. Let это не значит при этом то, что вы должны превратиться в какого-то пофигиста фашиста. Это имеет прямое отношение только к процессу раскрепощения, расслабления в своем естественном состоянии. С самого начала медитации, когда вы определили для себя, что вы сейчас хотите осознавать природу своего ума, вы даете себе такую установку. С самого начала, и можете эту установку подкреплять и во время практики. Какие бы мысли у меня ни появлялись, мне это абсолютно по барабану. Абсолютно все равно. В принципе, эта установка, она также важна, когда мы занимаемся концептуальными видами медитации, когда мы пытаемся сосредоточиться в шамадхи или созерцать випассану. Нам не нужно рассматривать содержание своих мыслей ни в том, ни в другом случае. И не нужно уделять внимание. С каждым моментом, с каждым новым моментом осознавания сбрасываете с себя то напряжение, которое было вызвано предыдущей мыслью. И не делая это задачей, старайтесь, чтобы тот уровень раскрепощения был еще глубже, еще проникновение, чем предыдущий момент. Контролер с дистанционным пультом управления и ждет, чтобы ему сделать и как бы ему себя повести в этот момент. Если он не реагирует на попытки и советы просто оставить его в покое, это просто показывает то, что он, этот контролер, эта тенденция контролировать, на данный момент доминирует над силой вашего ума. И в этом случае лучше, наверное, что я могу посоветовать, это когда вы окажетесь дома, где-то наедине, выкрикивать звук «пэт» в тот момент, когда не знаете, что с ним делать. На секунду, на две, но он будет исчезать. Самое главное, что когда вы выкрикнули, не надо тут же возвращать и пытаться смотреть, что там после него осталось. Если вашему контролеру нужен какой-то веский довод, подкрепленный словами просветленных существ, то самое лучшее, наверное, что можно сказать, это вот процитировать Лачена Раджана, сокровищница естественного состояния, где он передал всю сущность учения великого совершенства в одной фразе. Все уже полностью совершенно. Поэтому с этого момента не прикладывайте к этому никаких усилий вообще.
Вы верите вообще этим словам? Я позволю себе немножко прокомментировать. Если вы верите в эти слова, если вы верите, что все изначально полностью совершенно, то все полностью совершенно в любой момент. Не просто в общем все полностью совершенно, а в любой момент восприятия, даже если на вас кирпич падает, крыши и проламывает вам череп случайно, это тоже полностью совершенно. Пусть это не очень удобно в данный момент, но это полностью соответствует тому, что вы заслужили по своей карме. И поэтому это тоже полностью совершенно. Так, проблема в том, что нам трудно согласиться с каждым моментом нашей жизни и на каждым моментом каждой ситуации. Поэтому каждый момент и каждая ситуация мы пытаемся это исправить и сделать это чуть лучше, чуть более совершенно, чуть более удобно. Я тут несколько дней назад с одним банкиром обсуждал поведение богатых людей. Ну, в частности, в частности, мы обсуждали поведение женщин, которые хотят выйти замуж за олигарха. Вот. И он признал, да, действительно, что с точки зрения вот богатого человека, жениться вот на таких женщинах – это большая ошибка. Потому что они по определению никогда не могут стать счастливыми, они постоянно ищут что-то, чтобы могло их сделать еще более счастливыми или богатыми. Ну, совершенными, наверное, в данном случае слово не очень подходит. Но по сути своей, да. Ну, по крайней мере, вот он таких не встречал. Это, говорит, потом жизнь с такими превращается в кошмар. Нет, тут вопрос не о гендерных различиях стоит, а просто речь идет, я просто в качестве примера привел людей, которые думают, что чем больше усилий они приложат по изменению ситуации в лучшую сторону, просто некоторые люди слишком инфантильным умом обладают, и они думают, что за счет больших средств они могут это изменить, вот, тем, значит, лучше им станет. Это просто отражает вот эту вот нашу тенденцию, нашего ума исправить ситуацию в любой момент. И я привел пример крайней ситуации, когда люди думают, что вот они сейчас получат $1 миллиард, к примеру, да, и тогда уже 100% гарантированно они эту ситуацию изменят в лучшую сторону, и, как правило, оказывается, что все наоборот. И вообще, я пришел к выводу, это мой личный вывод, что когда человек доходит до какого-то определенного уровня богатства, не знаю, это $1 миллиард или там несколько миллиардов, он вообще себе даже перестает принадлежать. Он начинает принадлежать каким-то силам в этом мире, на этой планете, и зачастую эти силы вовсе не самые добрые, хорошие. Не, они просто делают этого человека каким-то шпунтиком или винтиком уже более глобальной игре, которые, возможно, многие из нас и не догадываются. Потому что в этой игре есть разные уровни. И было бы, я думаю, наивно полагать, что самый высший уровень – это уровень президентов наших стран. Зачастую президенты далеко не те люди, кем мы их считаем, и не принадлежат сами себе в том числе. Ну что так-то? Через несколько дней после выборов. Меня тут как раз в день выборов. Я был в Мексике. В очень удаленном месте от урны голосования. Меня там один странный человек, назовем его так, да? Спрашивает, иностранец. Кто же, говорит, все-таки такой Владимир Путин? Я говорю, я не знаю. Я говорю, я реально не знаю. Но я думаю, что он себе уже давно не принадлежит. Вот. Он, наверное, там есть какие-то у вас люди, там администрации, там президента, которые там принимают там множество решений. Я думаю, судя по состоянию этих людей, они тоже себе не принадлежат. А кому конечно все это принадлежит, мне вот трудно догадаться. Наверное, нужно там оказаться, чтобы понять. Хотя, возможно, дело не в том, что лучше, наверное, возможно, если там оказаться, то этого тоже не поймешь. Наверное, это возможно только со стороны, если внимательно вообще изучать, что там происходит, быть каким-то там политологом, при этом буддийскими взглядами. Тогда можно примерно понять, какие духи там или какие силы стоят за всем этим.
После правильной стрельбы.
А вы думаете, что это просто люди?
Это роботы.
В том-то и дело, что роботы, если их называть роботами, это значит, что ими уже кто-то управляет. И это не просто люди, которые там руководят какими-то монополиями или крупными компаниями. Да, в том числе. Но, возможно, за этим стоят совершенно другие силы. Ну ладно, тогда прихрюсь. Мне все время, не все время, часто пугают, что вот к вам, наверное, там ходят на лекции какие-нибудь эти люди из органов безопасности, собирают информацию. Пожалуйста. Уже в конце концов привлекли бы в качестве там какого-нибудь помощника, может быть, что-нибудь умное вам там подсказали.
То, что было до этого,
было. Это вы были вместе 3 месяца, а мы до этого всего это же голос.
Я до этого рассказывал, что все совершенно. Это потом начал в качестве примера людей, которые думают, что чем больше у них будет, тем более совершенным они могут сделать ситуацию, и у них более эффективные инструменты усовершенствуют.
Вот чтобы сделать свою ситуацию более совершенной, ну как бы, но мы можем делать какие-то практики. А при этом, как бы мы же должны понимать, как, ну, хорошо выставать на место. Оно должно быть четко. Правильно? А вот.
Вы на относительном уровне говорите?
Ну, в общем, да. И вот чтобы как-то эту ситуацию изменить, при этом
Подношение мандалы.
Подношение мандалы.
Причем, когда подносите мандалу, старайтесь визуализировать ту ситуацию, которую, как вам хотелось бы, которую вам хотелось бы иметь, получить в конце.
В принципе, когда я делаю практику, я никогда не думаю о
мирских целях. А тогда о чем вы спрашивали?
Я спрашиваю о том, чтобы делать практику.
Вы говорите, чтобы изменить ситуацию.
Да.
Изменить там в каком? Там, материальном или духовном плане?
Ну, у меня в плане работы.
Ну вот представляете себе, что вы стали там финансовым директором Газпрома там. Вот, и прямо подносите вот эту вот должность, которая является вообще пределом всех ваших мечтаний, в качестве объекта подношения всем просветленным существам. Это создаст взаимозависимость для того, чтобы вы ее получили. Только когда ее подносите, делайте это с альтруистической мотивацией все-таки. Когда будет больше шансов эту ситуацию получить.
Половина начисления сразу на 30 храмов вам
подобно. Можно и шире там, чтобы помочь всем живым существам бесконечным, как пространство небес. Вот все предыдущее, что я в принципе сказал, можно отнести к первому заветову известного нашего учителя Гараба Дорджи, который завещал нам осознать свою сущность, определиться лишь в этом, то есть в одном лишь этом присутствии, не дергаясь ни на какие другие состояния, это оба второй завет. И третий — обрести стабильность самоосвобождения. До этого места я больше говорил, ну, я думаю, достаточно, наверное, говорил о том, чтобы осознать и как осознать свою сущность. Надеюсь, по крайней мере, интеллектуально это должно было быть понятно. Второй важный момент, как увеличивать стабильность в этом состоянии. Это может прозвучать очень похоже на то, что говорилось до этого, но смысл в том, чтобы не увеличивать стабильность или длительность этого состояния при помощи каких-либо усилий. Когда мы четко определились в этом состоянии и уже не боимся его перепутать с каким-то другим, мы начинаем подключать вот то самое качество бдительности, про которое тут упоминалось, и можем добавлять уже немножечко концептуальных усилий, одновременно с тем, что мы не увеличиваем это преднамеренным образом. Просто мы уже не боимся перепутать это состояние с каким-то другим состоянием ума, и каждый раз, когда его теряем, мы тут же подхватываем его при помощи качества бдительности или внимательности, которое мы выставляем где-то там, на страже. Здесь нужно быть аккуратными в том плане, чтобы не переборщить с этой бдительностью. И, как правило, аккуратными мы должны быть только на первых этапах, потому что со временем это входит в привычку, и нам нужно прикладывать все меньше и меньше концептуальных усилий для того, чтобы возвращаться к этому рычагу. Рычагу внимательности или бдительности. В конце концов, завершением этого этапа может стать такое состояние осознавание, когда оно становится подобно игрушке неваляшки. Помните такое? Все помнят? Наклоняешь эту игрушку неваляшку, она сама поднимается. Вот примерно этим
качеством, этим состоянием охарактеризуется завершение второго этапа тренировки, отработки силы или энергии осознавания, когда какие бы отвлекающие факторы не появлялись, мысли, то эмоции, объекты перед нами, наше осознавание проглатывает это просто как пищу, и не углубляясь в размышления, причитания, разборки по поводу этих объектов и мыслей, само возвращается в свое естественное состояние. Можно проследить степень вовлечения и отвлечения в эти объекты, как внешние, так и ментальные, при помощи там можно рисовать даже какую-то шкалу. То есть вначале, когда мы осознали просто природу ума и поняли более-менее, что это такое, когда у нас появляется какая-то там сильная эмоция, не придумайте себе какую-то сильную эмоцию, которая может вас задеть. Каждого это будет свое. Ваш ум может отвлечь осознавание на этот объект, раздражитель, там, например, на минуту. Ну, для начинающего, практикующего, да, это возможно. Можно даже на минуту отвлечь, можно и больше отвлечь. В зависимости от степени наработки силы ума. Потом, чем, вот у нас шкала, чем больше стабильности появляется в уме, тем меньше по длительности, по продолжительности вовлечения в эту эмоцию. И когда это доходит там до доли секунды, вот здесь наступает вот это вот состояние невалятки, когда сильная эмоция появляется, появляется человек и говорит: «Алло, ты там видишь, какой-то, да? Нехороший человек». Вот. Причем указывает на самый наш больной недостаток, к примеру, там, да? Если мы вначале там могли бы там из окна выпрыгнуть, узнав там о том, что мы такие, да, то здесь мы просто и... Ну, есть такой момент. Я же стараюсь. I try. I do try. И для того, чтобы эта стабильность увеличивалась, это последнее, наверное, что я сейчас сообщу, нам нужно, во-первых, быть последовательным в практике тренировки этого осознавания, возвращаясь к этому осознаванию не раз в неделю, не на каких-то семинарах обучения, когда приезжают там ринхачи или ламы, и не в моменты каких-то тяжелых переживаний, когда уже все полный кирдык, и максимум, что осталось, это вот осознавать природу ума. А делать это регулярной практикой, пусть не обязательно садиться там в позу для медитации и высиживать на глазах там какого-нибудь там родственника, который, может быть, тебе даже не нравится. Вот. А делать это своей как можно более постоянной практикой в течение всего дня. Для этого требуется высокая степень осознанности. Не путать осознанность и осознавание. Осознанность в плане бдительность, внимательность. И вот в этом мы находим отличие хорошего практикующего от так себе практикующего. Или вообще от да, такого так себе, совсем так себе практикующего. Потому что совсем так себе практикующий, вот он будет вспоминать об этом состоянии, когда он там придет домой и увидит там книжку какого-нибудь учителя Дзакчена с
вспомнил. А, да, да, вот. Или придет там на семинар, или в какую-то минуту горькую и грустную.
Ну, то есть, приходя на работу, и если почему не по проводу, да? Значит, я работаю, то что будет. Как это повседневную жизнь перевести на работу, почему-то.
Кто вам мешает работать?
Нет, вот, когда же делал постановку, да, чтобы отпускать, ну, прожимать, так, да, там, постановку. Небо барабану на инвестиции. Вот я, например, работу
дошел,
небо барабану на
инвестиции. Я еще на после... Нет, поймите разницу. Небо барабану мои мысли и небо барабану моя работа. Это большая разница.
Не могу вернуться
на работу? Можете. Просто все моменты, когда ваш ум не занят решением какой-то важной задачи при помощи четко выстроенных ментальных цепочек, вы можете себе позволить возвращаться в это состояние. Если это творческие задачи, то это может быть вначале сложнее, когда задача требует разных решений. Если задача примерно одинаковая, то мысленные цепочки можно довести до какой-то степени автоматизма, и при этом они уже будут знакомы уму, и мы в этот момент можем ум даже расслабляться, когда решаем эту задачу.
Но можно попросить
меня
для мысли, для
ума, для эмоций, вот, например, будете смеяться, да, но ум... Мне не вызывает сложности поддерживать осознавание природы ума, когда я раскладываю пациент по уму. Вот. При этом комбинации там практически все время разные. Вот. То есть я его раскладываю, мне это даже помогает как-то так успокоиться, настроить там свое осознавание. При этом должны и появляются какие-то мысленные цепочки, что это нужно сюда положить карту, это сюда.
Но если мы не придаем большого значения полностью вот этим цепочкам, значит у нас чуть-чуть природа ума осознания. Потому что обычно мы полностью, когда мы начинаем эти цепочки, то все, нет на это природы ума. А когда мы не вовлекаемся полностью,
даже взять, например, самый крайний случай, солдат, который идет на реальное сражение. Самый хороший солдат, говорится, это тот, который не испытывает ни страхов, ни эмоций. И действительно, там, наверное, много было таких солдат. Другое дело, что у нас всегда была игровая традиция солдат чем-то напаивать или накуривать, чтобы они такого состояния достигали. Вот, но истории полны, по крайней мере, рассказов про таких вот бесстрашных, невозмутимых солдат, которые там дойдут, там себя спокойно на амбразуру положат, или там у них там попадет 3-4 стрелы, они еще там сядут себе на коня, там вернутся себе в стан, слезут там, доложат начальству и скажут всем до свидания и спокойно себе перейдут в другое тело. То есть если люди перед лицом смертельной опасности, даже перед лицом смерти, когда их уже там ранили, да, смертельно, могут себе позволить такую степень самообладания, то уж я думаю, на какой-то работе, где мы ничего не теряем, кроме там, может быть, там бонуса или зарплаты, или максимум самой работы, уж я думаю, можно себе позволить быть поспокойнее, внутренне прослабленнее.
Ну, просто смысл в том, что природа мата не исключает действительно процесс. А вы что может
сказать, не исключает.
То мыслительный процесс, если природа мата, это исключающая.
Нет. Они не взаимоисключающие вещи. Но если мысли содержат в себе, то есть влекут за собой цепляние, за оное, то это исключает состояние присутствия. Но само состояние присутствия и осознавания не исключает наличие и появление мыслей. Вот как бы это трудно не звучало для понимания, это так. Я даже помню, давным-давно, когда я услышал подобное утверждение, изучение, я подумал, привет какой-то. Как вообще так может быть? С одной стороны отсутствие мысли, с другой стороны присутствие мысли. Вообще просто говорят, две противоположные вещи. Итак, нам для того, чтобы достичь какого-то уровня стабильности в этом осознавании, нужно вновь и вновь возвращаться и как можно чаще в это состояние. И здесь следует максимально аккумулировать все свои ресурсы, силы воли, мотивации, мотивировки для того, чтобы сделать это постоянным и последовательным процессом практики. При этом нам не нужно удлинять это состояние при помощи концептуальных и надуманных движений. Нам нужно повторять это как можно чаще, но нам не нужно при помощи мысли концептуально растягивать это состояние. То есть не стоит ставить такую задачу, чтобы растянуть это состояние там, до 5 минут. Если мы такую задачу себе будем ставить, скорее всего, мы ее не добьемся. Лучше поставить себе задачу за 5 минут вернуться к этому состоянию 20 раз. Ну, опять-таки, я так абстрактно сказал. Кому-то может быть 10, кому-то может быть 50. Пусть это там будет 50 раз там по 5 секунд. Людям надоедает вообще-то, когда говоришь там 50 раз вернусь. Почему нельзя просто посидеть и расслабиться? Расслабьтесь. Посидите и расслабьтесь. Только не углубляйтесь в свои мысленные цепочки. Тогда это будет практика. А если вы думаете, что можно просто расслабиться и подумать о чем-то, о своем, припомнив всю весну, то это уже не практика, а копание в обычном двойственном уме. Мы возвращаемся как можно чаще, используя вот то самое качество бдительности или осознанности. И когда мы возвращаемся, мы оставляем это все точно так же, как в самом начале. Вот Тулху Гимбаче очень хороший пример приводил с ударом колокольчика. Когда он показывал природную или естественную длительность осознавания, он бил колокольчик, и колокольчик звенит естественным образом столько, сколько он звенит. Нам не нужно пытаться продлить звук этого колокольчика дольше, чем он звенит, показывая на длительность природы ума или осознавания. Точно так же нам не нужно постоянно колокольчик для того, чтобы он звенел. Мы ударили один раз, он звенит тебе там 20 секунд, если это хороший колокольчик. Если плохой, там 10 секунд. Считается хороший колокольчик, если минимум 17 секунд звенит после одного удара. Это чуть дольше. Звук закончился. Момент осознавания закончился, появилась какая-то мысль. Если мы ее не уследили, не дали ей раствориться или не осознали ее, то пошла новая ментальная цепочка. Вася, Петя, Маша, Клава, бум-бум-бум-бум-бум. Если мы при этом не работали за каким-то программным пультом слежения атомного реактора, да, сидели у себя дома и делали вид, что занимаемся практикой, то в этот момент мы можем вспомнить о том, что мы все-таки занимались практикой. И тогда мы напоминаем, что... И вот так вот, благодаря естественному напоминанию себе в тот момент, когда мы заметили, что мы отвлеклись, мы возвращаемся вновь, и благодаря этому продолжительность этого состояния постепенно, но стабильно увеличивается. Да. Это была первая часть работы с осознаванием природы ума для увеличения ее стабильности. Вторая часть нас уже будет ждать завтра. И завтра же я объясню практики, которые традиционно используются в цикле Дзогчена для поддержания состояния осознавания и днем, и ночью. Такой цикл непрерывной практики, который мы можем подключать для того, чтобы использовать свое время более эффективно, чтобы выжимать максимальный КПД от своей жизни и от своего времени. Сейчас мы завершаем занятие и посвящаем заслугу от тех знаний, которые мы получили, от своей медитации, которой мы позанимались, и, возможно, каких-то прозрений, которые у нас появились на благо всех живых существ, и на то, чтобы в нашей собственной практике происходил прогресс, чтобы мы становились ближе к осознаванию природы ума и сталкивались с препятствиями как можно меньше. Санди Танчи Зипани Томне Нипеджана Танчи Нитяга Начи Бала Тупай Сипи Цои Дова Дова Шо Джанга Нитчи Чуми Джанга Таха Джанга Нитчи Кипи Ищи Я вас ищи на кето барта, да сон босон том парень. Даруйте свои благословения, чтобы мы могли тренироваться в беспристрастной любви и сострадании. И прямо постичь возникающую мудрость, как это сделали все Будды и их сыновья. Сенчо, сенчо, импоче, маке, панаке, лючи, кепа, нямпа, мепа, ям, гоне, гонду, каварищу. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, он еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, а все более и более возрастает. Спасибо.